С новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. В Москве проходят пикеты в поддержку остающихся под арестом оппозиционеров. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит жалобу одного из них, Бориса Немцова, на свой арест 31 декабря. Европарламент соберется сегодня на внеочередное заседание, посвященное последствиям событий в Белоруссии после президентских выборов. Стихийные бедствия в Австралии. Из-за наводнений эвакуируют жителей третьего по величине города страны Брисбена. А на Гаити вспоминают жертв разрушительного землетрясения, произошедшего ровно год назад. Межгосударственный авиационный комитет обнародует сегодня итоги расследования катастрофы самолета Ту-154 президента Польши, разбившегося под Смоленском. На улицах Москвы появилась необычная реклама, напоминающая о конституционном принципе разделения церкви и государства. И культура – совместный проект театра Станиславского и Немировича Данченко с фотохудожником Владимиром Глыниным. Сегодня в Москве у памятника Юрию Долгорукому, а затем у изолятора временного содержания на Симферопольском бульваре состоятся очередные пикеты в поддержку российских оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади после митингов в защиту 31 статьи Конституции. Под арестом, напомню, за неповиновение милиции, это официальная формулировка, остаются Эдуард Лимонов и Борис Немцов. Жалобу последнего на решение о своем аресте все-таки принял и уже сегодня должен рассмотреть Тверской суд. Ранее судьи отказывались сделать это, ссылаясь на выходные дни. За прошедшую неделю милиция уже задерживала и самих участников пикета в поддержку арестованных оппозиционеров. О том, как обстоит дело сегодня, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он в прямом эфире нашей программы из центра российской столицы. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте. Рядом с памятником Юрию Долгорукому действительно ровно в 12 часов начался одиночный пикет сторонников до сих пор находящихся в СИЗО Немцова и Лимонова. Сейчас с плакатом «Свободу политзаключенным, свободу Немцову и Лимонову» стоит председатель оргкомитета оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Надо признать, что плакат старый, поэтому фамилии уже освобожденных Константина Косякина из «Левого фронта» и Ильи Яшина из движения «Солидарность», они заклеены белыми полосами. Михаил Шнейдер на мой вопрос, сегодня является это последним пикетом в случае, если отпустят Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова, сказал, что на самом деле вскоре будут продолжаться серии пикетов против незаконных действий правоохранительных органов и действий суда. Здесь так находятся два пикетчика из филиала прокремлевского движения «Наши». Это движение называется «Сталь». Они прошли и встали рядом, ну, недалеко от Михаила Шнейдера, по бокам на площади Юрия Долгорукому, и развернули плакаты «Закон для всех один». Самое любопытное, что в самом начале, в 12 часов, именно эти люди привлекли внимание милиционеров, они их забрали в автозаки, правда, через некоторое время отпустили, здесь появились соратники вот этих ребят молодых. И я подошел к одному из них, он еще даже не успел развернуть плакат и спросил, что же на нем написано, чтобы рассказать это в эфире на «Свободе». Так молодой человек отказался мне ответить на этот вопрос, просто промычал, что он вообще-то пока еще не в курсе. Сейчас сюда подошел также лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, видимо, он будет заменять Михаила Шнейдера на этом месте. И добавлю, что одиночные пикеты проходят с 3 января, на следующий день после того, как состоялся суд над участниками вот этой акции на Триумфальной площади 31 декабря. И с 3 числа каждый день здесь по одному человеку с 12 до часу напротив мэрии пикетируют в поддержку оппозиционеров. Посмотрим. Сегодня это действительно последний пикет. Марк.
Спасибо, Максим. Из центра Москвы с очередного пикета в поддержку арестованных 31 декабря оппозиционеров передавал Максим Ярошевский. Мы вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Мнение экспертов и жителей российских городов. Стоит ли ожидать усиления репрессий в адрес российской оппозиции в год парламентских выборов? В эфире «Свобода в полдень». Действия российских властей в отношении оппозиции последнее время часто сравнивают с происходящим в Белоруссии после состоявшихся здесь в декабре президентских выборов. Сегодня Европейский парламент на внеочередном заседании обсудит действия белорусских властей, жестко разогнавших акцию протеста оппозиции и предъявивших обвинения в организации массовых беспорядков десяткам человек, в том числе четырем бывшим кандидатам в президенты. Как полагают некоторые эксперты, Европарламент может принять жесткую резолюцию с требованием возобновить запрет на въезд в Европу для белорусского лидера Александра Лукашенко и более 100 высокопоставленных белорусских чиновников. Речь может идти также об экономических санкциях против Минска, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Предполагается, что в Брюсселе по белорусскому опросу выступит комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан Фюле, руководитель миссии ОБСЕ на выборах в Белоруссии Герт Аренс и замминистра иностранных дел Литвы, председательствующий сейчас в ОБСЕ Эвальдес Игнатавичус. Участие в заседании Европарламента также примет белорусская делегация, в которую войдут представители общественных организаций и родственники задержанных. Планируется выступление лидера движения «За свободу» Александра Миленкевича и заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Александрова. Как сообщило сайт движения «За свободу», Александр Миленкевич намерен призвать Евросоюз к расширению визовых санкций в отношении белорусских чиновников. Выступление Миленкевича будет строиться на том, что Евросоюз имеет основания в ответ на массовые нарушения прав человека в Белоруссии заморозить отношения с белорусскими властями, а также приостановить реализацию программ помощи европейских и международных финансовых институтов, реализуемых через государственные белорусские структуры. Лидер движения «За свободу» также считает, что персональные визовые санкции следует значительно расширить, распространив их на чиновников разных уровней, причастных к фальсификациям результатов выборов и к репрессиям. По мнению Миленкевича, для возобновления диалога с Евросоюзом власти Белоруссии должны освободить всех политзаключенных, прекратить преследование демократических активистов и независимых СМИ, возобновить работу офиса ОБСЕ в Минске с расширенным мандатом. Тем временем, в преддверии дискуссии, 10 января в Брюссель с неожиданным визитом прибыл министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов. Как сообщалось, он намеревался встретиться с главой внешней политики Евросоюза Кэтрин Эштон, но у нее не нашлось для Мартынова свободного времени. Белорусский министр, однако, встретился в Праге с комиссаром по вопросам расширения Евросоюза Штефаном Фюле. В пресс-службе Фюле «Радио Свобода» сообщили.
Прежде всего, надо сказать, что это была неформальная встреча. Никакой официальной повестки дня она не имела. Комиссар Фюле просто еще раз передал прежнее обращение к белорусским властям, которое приняла Кэтрин Эштон по поводу президентских выборов, прошедших в конце декабря. Напомним, что в совместном заявлении сразу после президентских выборов Кэтрин Эштон и госсекретарь США Хиллари Клинтон решительно осудили непропорциональное применение силы в отношении кандидатов в президенты, назвали действия белорусских властей шагом назад в развитии демократии и соблюдении прав человека в Белоруссии. Пресс-секретарь Кэтрин Эштон, однако, сообщила, что Эштон может встретиться с Мартыновым 12 января. Такая встреча запланирована, однако пока не утверждена. Однако, несмотря на активную челночную дипломатию белорусского министра иностранных дел, официальный Минск пока не намерен снижать масштабы репрессий против оппозиции и гражданского общества. На этой неделе правозащитники зафиксировали первые факты отчисления студентов, задержанных в Минске в ходе акции оппозиции 19 декабря. Количество обвиненных по уголовному делу о массовых беспорядках достигло 25 человек, среди которых двое граждан России, которые по-прежнему находятся в следственном изоляторе под стражей. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия передала Польше окончательный отчет о результатах расследования катастрофы самолета Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с Лехом Качинским. В акватории Татарского пролива обнаружено тело еще одного рыбака с пропавшей шхуны «Партнер». Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня апелляционную жалобу сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. Суд на Украине признал недействительным указ о присвоении Степану Бандере звания Героя страны. В Киргизии возобновился судебный процесс над братом бывшего президента страны Курманбека Бакиева Ахматом. Жертвами теракта в Кабуле сегодня стали не менее 2 человек, еще 4 ранены. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Радио Свобода» начинает серию программ, посвященную самым крупным фигурам гражданского, интеллектуального и нравственного сопротивления в Советском Союзе после войны. Речь пойдет не только о персоналиях Владимире Буковском, Александре Галиче, Андрее Сахарове, но и о таких явлениях, без которых нельзя понять жизнь старших поколений – бардах, джазе, нонконформизме, самиздате, эмиграции. В программах используются новые интервью и архивные записи, документы и воспоминания, мнения экспертов и опросы на улице, песни и музыка советской эпохи. Каждая программа «Алфавита инакомыслия» отражена в коротком трейлере на интернет-сайте «Радио Свобода». Редкие кинокадры и сегодняшняя видеосъемка в Москве, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Повтор первого специального выпуска «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и интернет-изданиях. Одной из самых обсуждаемых тем в блогах и на страницах интернет-СМИ остается необычная рекламная кампания, свидетелями которой в эти дни стали жители нескольких районов российской столицы. Рекламные щиты с цитатами из 14-й статьи Конституции, где говорится об отделении церкви от государства, размещены в центре и одном из окраинных районов Москвы. Инициатором установки билбордов стал общественный фонд «Здравомыслие». Ранее власти Москвы запрещали фонду размещение подобных плакатов, правда, первоначально они содержали более провокационные антиклерикальные лозунги, а не цитировали Конституцию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Цитаты «Российская Федерация, Светское государство и религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом», размещенные на плакатах, общественный фонд «Здравомыслие» взял из 14-й статьи Конституции. Причем первая надпись о Светской России красуется на рекламном щите в районе Строгино, на улице Исаковского, у парковой зоны, в части которой местные власти планируют возведение церкви. В установке билборда именно в этом месте фонду «Здравомыслие» помогли активисты района, выступающие против строительства культового здания в зоне отдыха. Сторонники фонда собрали для установки рекламных щитов 125 тысяч рублей. Глава фонда «Народная инициатива», занимающегося разработкой социально-информационных программ, Алексей Белозеров, не уверен, что такая социальная реклама действительно напомнит жителям о том, что Россия – светское государство. Скорее, у нее другой смысл.
В стране, в конце концов, как бы на данный момент ни одна религия, и в этом, наверное, логика есть, то, что фонд повесил. С другой стороны, развеска подобной рекламы в местах, где планируется построить очередной храм, либо направлен на целевую аудиторию в лице правительства, призывает с собой не толерантность, а в реальности свое, наоборот, разделение страны. Если в этом парке я гуляю со своим ребенком, и завтра там решили построить храм, разумеется, я буду против. Вряд ли выводом из этой кампании будет понимание того, что мы светское государство, и у нас, соответственно, религия отделена от государства. Скорее, смыслом этой кампании для меня будет, что городское правительство – козлы, и они отобрали у меня площадку. И, соответственно, если мы повесим замечательный плакат возле Белого дома, то это будет напоминание о том, что же там происходит в Строгино.
Стоит заметить, что по задумке общественной организации «Здравомыслие», продвигающей светские идеи, щиты должны были содержать другие надписи, переводы лозунгов международной атеистической кампании. В 2009 году на улицах Лондона появились автобусы со слоганом «По всей вероятности Бога нет, хватит волноваться, наслаждайтесь жизнью». Однако вывесить подобные баннеры в России оказалось сложнее. Организаторы российской акции объяснили, что из-за противодействия властей и отказов рекламных агентств размещать билборды с подобным текстом, лозунг пришлось поменять на выдержки из Конституции. Организатор фонда «Здравомыслие» Артем Сафранчук рассказал «Радио Свобода», как появилась идея размещения подобных билбордов.
Все это началось с того, что наши коллеги увидели цитату из Библии на билбордах. После этого родилась идея, что почему так происходит, нужен какой-то адекватный ответ этому. Путем проб и ошибок мы пришли к формуле Конституции, как наиболее адекватного выражения мнения граждан относительно религиозной ситуации в нашей стране. Я считаю, что такие щиты должны быть продолжены размещение в Москве, то мы будем пытаться наладить сотрудничество вновь сформированной структурой в правительстве Москвы. Изменился формат комитета, который занимался рекламой.
Артем Сафранчук добавил, что финансировали установку плаката в городе сами жители Москвы. Еще один билборд с цитатой об отделении религиозных объединений от государства из 2 пункта 14 статьи Конституции появился в центре Москвы рядом с Белым домом. Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Академии медицинских наук Сергей Николопов рассказал «Радио Свобода», что подобного рода социальная реклама направлена на то, чтобы закрепиться в памяти жителей.
Такие рекламы как-то никто не принесет, чтобы покупать. Но все будут помнить, что такая фирма на рынке существует. То же самое некоторыми видами социальной рекламы. В данном случае напоминание всяких институций, которые никто не помнит, на самом деле, кстати, помогает многим осознать, что происходит. Являемся ли мы светским государством? В последнее время слово «атеист» стало почти ругательным. В России просто идет попытка православного ренессанса с таким мощным захлестыванием, что, по-моему, даже умные священники тоже это понимают. Не повторилось второй раз то, что было в 17-м году. Все забывают, что это не только было навязано сверху, но и с удовольствием выполнялось народом с ней.
Организаторы социальной акции утверждают, что запустить подобную кампанию было решено в ответ на появившиеся в стране рекламные щиты с цитатами из Библии, которые уже давно висят в столице. В РПЦ опровергли свою причастность к такой наглядной агитации, а в Фонде здравомыслия полагают, что их акция должна послужить стимулом для отстаивания свободы вероисповедания. Активисты решили собрать средства на аренду агитационных автомобилей, которые колесили бы по столице как с атеистическими лозунгами, как было за рубежом, так и с цитатами из Российской Конституции о светскости государственного устройства. На реализацию этого проекта необходимо 630 тысяч рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Австралии в связи с наводнением эвакуированы тысячи жителей третьего по величине города страны Брисбена. По данным местных властей, в зоне подтопления могут оказаться около 20 тысяч домов, в которых проживает порядка 45 тысяч человек. И уже 90 жителей города считаются пропавшими без вести. За новостями мировых информационных агентств о последствиях самого крупного за последние 100 лет наводнения в Австралии следит мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Вы совершенно правы, говоря, что это крупнейшее наводнение за 100 лет. Более двух недель, кстати, Квинсленд продолжается это наводнение. И за это время охватили территорию, которую сравнивают по площади с Францией и Германией вместе взятыми. Число погибших варьируется в разных источниках. Сообщается, от 12 до 22 человек погибли. Десятки людей действительно пропали без вести, и их спасатели ищут. Из Брисбена эвакуированы тысячи людей, а Брисбен – это административный центр штата Квинсленд, и в нем живут около 2 миллионов человек. Еще накануне власти призвали к эвакуации, поскольку к городу приближалось наводнение, вызванное проливными дождями. До этого наводнение пришло в городок Локьервелли к западу от Брисбена, и оно смывало машины и дома, в которых находились люди, и оставляло от этих домов только фундаменты. И вот давайте послушаем, как описывает наводнение житель городка Барри Балл.
Когда начало выбивать окна, и вода стала заливаться внутрь, мы побежали на второй этаж. А затем я забрался наверх и пробил дыру в крыше.
Полиция сообщает, что более 40 человек были сняты с крыш вертолетами. Однако десятки людей считаются пропавшими без вести до сих пор. Ситуация в городке Ипсвич к западу от Брисбена описывается как полный хаос. Также считается одним из наиболее пострадавших районов городок Тувумба, также к западу от Брисбена. На него обрушилось наводнение, которое сравнили с цунами, двигающимся по суше. Так высоко и быстро поднимался уровень воды. В самом Брисбене люди спасаются бегством или ищут спасения в высотных зданиях. Река, текущая через город, вышла из берегов, распространившись по улицам и паркам. В некоторых районах города отключено электричество. Из предосторожности созданы эвакуационные центры, способные принять тысячи людей. Премьер Квинсленда Анна Блай призвала население сплотиться.
Я обращаюсь ко всем. Сейчас мы все должны постараться сохранять спокойствие и быть вместе. Сейчас нужно проверить соседей, пожилых людей в вашем районе, членов семьи и друзей. Если вы живете на возвышенности в Брисбене, сейчас время связаться с друзьями и предложить помощь, и при необходимости ночлег на ближайшие 2-3 дня.
И по поступающим последним сообщениям, наводнение достигло границ соседнего штата, Нью-Саут-Уэльс, но ситуация там не столь тяжелая, как в Квинсленде. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о последствиях масштабного наводнения в Австралии. Сегодня в мире вспоминают жертв еще одной крупной природной катастрофы. Ровно год назад мощнейшее землетрясение произошло на Гаити. Его жертвами стали более 200 тысяч человек. 300 тысяч были ранены, 1,5 миллиона лишились крыши над головой. Последствия этой трагедии сполна ощущаются и год спустя, несмотря на значительные масштабы международной помощи одному из беднейших государств Западного полушария. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Большое число гаитян по-прежнему ютятся в палаточных лагерях, и скученность в условиях отсутствия элементарной санитарии привела как к вспышке холеры, так и к ухудшению ситуации с туберкулезом, который и так свирепствует в стране в результате масштабного распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Международное сообщество после землетрясения мгновенно откликнулось на бедствие. Частные лица и организации обещали стране помощь на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Примерно тот же объем средств обязались предоставить Соединенные Штаты, Европейский Союз готов передать Гаити 100 миллионов. Тем не менее, реально на цели реконструкции идет лишь очень небольшая часть средств, выделенных для Гаити, замечают эксперты. Не в последнюю очередь ввиду неспособности властей страны организовать восстановление разрушенного. В палаточных лагерях по-прежнему живет порядка 1 миллиона человек. Это меньше, чем 1,6 миллиона год назад, но цифра, тем не менее, внушительная, заявила на брифинге, приуроченном годовщине гаитянской трагедии, спецсоветник госсекретаря США Шерил Миллс. По-прежнему не убраны 9 миллионов тонн щебня. Далека от разрешения и проблема массовой безработицы. В брифинге вместе с Миллс участвовал представитель американского агентства развития Раджив Шах, который объяснил, почему восстановление протекает сравнительно медленно, несмотря на внушительные объемы гуманитарной помощи. На первом этапе усилия были естественным образом сфокусированы на реконструкции воздушных и морских портов и сети автодорог, без чего вся дальнейшая гуманитарная работа в свете беспрецедентного по масштабам гуманитарного бедствия была бы просто немыслимой. От наших армейских и гражданских организаций, пришедших на помощь Гаити, это потребовало много сил. Но как мы видим сейчас, когда возникла необходимость оперативно реагировать на крайне обострившуюся эпидемиологическую ситуацию в пределах всего острова, это была правильная стратегия. Представители американского правительства считают, что потребуется еще как минимум 4-5 лет на то, чтобы Гаити стало нормально функционировать. Наша задача, подчеркивали участники брифинга, это не только полностью ликвидировать последствия стихийного бедствия, но и выстроить сам процесс реконструкции таким образом, чтобы заложить прочную основу для долгосрочного всестороннего развития острова.
О том, как спустя год ощущаются последствия мощнейшего землетрясения на Гаити, рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». В чем причина распространенности националистических настроений в российском обществе? Обсуждают директор Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктор Воронков, директор Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и автор книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» Дмитрий Жвания, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», стоит ли ожидать в этом году усиления репрессий властей против оппозиции, мнение экспертов и жителей российских городов?
Радио «Свобода». Новости.
Россия передала Польше окончательный отчет о результатах расследования катастрофы самолета Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с Лехом Качинским. Сегодня же с докладом об окончательных результатах расследования перед журналистами выступает председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. В акватории Татарского пролива обнаружено тело еще одного мужчины, который может быть рыбаком с пропавшей шхуны-партнер. В предыдущие дни были найдены тела двух предполагаемых рыбаков с судна, подавшего сигнал бедствия 7 января. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. На Украине суд признал недействительным указ бывшего президента Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания героя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента Украины, не уточнив, какой именно суд и по какому иску принял это решение. Жертвами теракта в Кабуле сегодня стали не менее 2 человек, еще 4 ранены. По данным Министерства внутренних дел страны, взрыв в афганской столице осуществил смертник, приблизившийся на мотоцикле к автобусу, который перевозил сотрудников местных служб безопасности. Родители 22-летнего Джареда Ли Лафнера, арестованного по делу о стрельбе в Аризоне, выразили соболезнования семьям погибших. В заявлении родителей обвиняемого говорится, что они ничего не знают о причинах толкнувших их сына на преступление и сожалеют, что не смогли предотвратить это ужасное злодеяние. В Австралии в связи с наводнением эвакуированы 1000 жителей 3-го по величине города страны – Брисбена. По данным местных властей, в зоне подтопления могут оказаться около 20 тысяч домов. 90 жителей Брисбена считаются пропавшими без вести. Сенат американского штата Иллинойс проголосовал во вторник за отмену смертной казни. На прошлой неделе законопроект поддержала Палата представителей штата. Теперь документ поступит на подпись губернатору Иллинойса Пэту Куину.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова, арестованного 31 декабря после разрешенной акции на Триумфальной площади за, цитата, «неповиновение милиции». Под стражей остается также организатор несанкционированной акции на Триумфальной Эдуард Лимонов. Накануне из СИЗО были освобождены активист Левого фронта Константин Косякин и глава Московского совета движения против нелегальной миграции Владимир Тор, а также один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Представители оппозиции называют аресты своих соратников акцией устрашения и прогнозируют, что российские власти ужесточат давление на участников протестных мероприятий в год парламентских выборов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Задержанный 31 декабря после событий на Триумфальной площади в Москве оппозиционер Борис Немцов направил жалобу в Европейский суд по правам человека на решение Мирового суда российской столицы, признавшего его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника милиции и осудившего на 15 суток ареста. За решеткой остается лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Получивший 5 суток ареста и уже вышедший из СИЗО один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин рассказал об отвратительных условиях, в которых содержался. Тараканы ходят строем, вместо туалета дыра в полу. Милицейское начальство проверяло, чтобы у оппозиционеров не было возможности общаться и пользоваться мобильными телефонами. Задержание Илья Яшин называет акцией устрашения и черной меткой активистам оппозиции.
Это была очевидная демонстративная акция запугивания и лидеров оппозиции, и рядовых участников протестных митингов. Власти таким образом пытались оказать на нас психологическое давление, сломить наш дух. Все-таки, конечно, не самое приятное ощущение встречать Новый год в камере отделения. На практике это только закалило нас, да, по моим ощущениям, у сторонников у оппозиции после этих возмутительных арестов заметно прибавилось. Думаю, что предновогодние аресты оппозиционеров с политических организаций самого разного спектра говорят о том, что власти готовы к усилению давления на несогласных. В общем, это, видимо, связано с началом большого избирательного цикла. Владимир Путин явно демонстрирует, что не собирается никому отдавать власть, будет защищать статус-кво с помощью силы, с помощью ОМОНа, с помощью полицейских дубинок. Вообще, Путин ментально очень близок к Лукашенко. Я думаю, что на Путина произвело впечатление, как лихо с помощью силы Лукашенко разобрался с местной оппозицией. Путин, видимо, планирует использовать такие же методы.
Говорил один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что арест оппозиционеров 31 декабря – это своеобразный сигнал российских властей всем несогласным с их политикой. С вами будет то же самое. Сергей Митрохин предполагает, что в этом году давление властей на оппозицию может усилиться.
Причиной этих арестов является некоторая растерянность властей, неспособность адекватно оценивать политическую ситуацию, неспособность понимать угрозы. Я не думаю, что это пролог к каким-то очередным репрессиям, потому что реакция мирового сообщества была достаточно жесткая. Но я не исключаю, что вот такие сроки впредь будут получать и участники самых разных мероприятий, в том числе общественных, в том числе, например, экологических. Вот готовится сейчас акция по Химкинскому лесу. То есть прецедент создан очень опасный, очень нехороший. И для того, чтобы отбить у людей желание заниматься политической деятельностью, общественной деятельностью, и впредь могут применяться вот такие наказания. Это очень опасно, очень неприятно.
Это было мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Представители оппозиции намерены в среду продолжить серию одиночных пикетов в поддержку Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пока Борис Немцов остается за решеткой, российские средства массовой информации обсуждают его политическое будущее. Кто-то вспоминает слова президента Медведева, признавшего, что у Немцова и других оппозиционеров это будущее есть. А кто-то, как, например, прокремлевский политолог Глеб Павловский, говорит, что за продвижение Немцова как кандидата на президентских выборах работают определенные круги на Западе и в России. О том, насколько правдоподобная эта версия и усилит ли российская власть давление на оппозицию перед парламентскими и президентскими выборами, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с экспертом Центра Карнеги Николаем Петровым.
Мне кажется, что на этой неделе станет понятно вот то, что мы увидели в самом конце года с объявлением приговора Ходорковскому и жесткой реакции на протесты 31 числа. Это поворот такой и поступательное движение, или это просто отмашка маятника, и за ней последует движение в другую сторону? Мне кажется, что сейчас судить рано, но можно предполагать как то, так и другое, как вариант ужесточения позиции власти по отношению к оппозиции вообще и сбрасывания маски относительно такой либеральной и говорящей о модернизации власти. А можно предположить, что просто в силу того, что это произошло в самом конце года, никакого противодействия не последовало. Если сейчас власть не хочет менять серьезно свой имидж, она пойдет на то, чтобы, может, сделать какой-то демонстративный шаг и уменьшить слегка тот срок, который дали Ходорковскому, и сделать какой-то шаг и в направлении политической оппозиции.
Николай Владимирович, среди задержанных один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов, и вот российские СМИ называют его одним из возможных кандидатов на президентских выборах 2012 года. Насколько фантастической вам кажется эта точка зрения?
Я думаю, что ничего совсем уж фантастического вообразить в России невозможно. И при этом я думаю, что участие на любом этапе Бориса Немцова в президентских выборах следующих, оно скорее возможно в рамках того соглашения, к которому пришли четыре наших оппозиционных лидера, договорившись о том, что через какое-то время они соберут людей и будут решать, кто из них станет единым кандидатом оппозиции. При этом выдвинуть такого кандидата, наверное, возможно, хотя и тоже не стопроцентная вероятность. Зарегистрировать его, мне кажется, необыкновенно сложно, но опять-таки все будет зависеть от политического расклада. Если он будет в значительной мере таким, как мы видим это сейчас, то, условно говоря, Владимиру Владимировичу Путину, если он будет кандидатом в президенты, нужен будет какой-то демократический кандидат для того, чтобы выборы выглядели вполне нормальными и демократичными, и тогда может быть востребован и Григорий Явлинский, и Борис Немцов, или может кто-нибудь еще. А если ситуация будет серьезно меняться, то вполне можно предполагать и участие такого кандидата, как Борис Немцов, не для проформы, а вполне реальное.
Усилят ли российские власти в этом году давление на оппозицию?
Скорее, да. Будет вестись игра с какими-то сегментами оппозиции, а вот та оппозиция, которая противостоит власти реально, а не на словах, в отношении нее власть будет скорее более жесткой, хотя опять-таки власть ведь может предполагать одно, а если, скажем, социальные протесты будут усиливаться, то вполне возможно, что власти придется идти на какие-то соглашения с оппозицией, чтобы не дестабилизировать ситуацию.
Таково мнение политолога Николая Петрова, а вот что думают простые россияне. Усилятся ли в этом году репрессии против российской оппозиции? Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин задал этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Они должны, потому что идет некий развал, я смотрю, увеличивается квартплата, все, то есть идет обнищание людей, люди будут возмущаться больше, и народный гнев, я бы так сказал, будет усиливаться.
Я надеюсь, что нет, но боюсь, что на практике будет наоборот, да. Потому что раз уж 31 декабря стали их разгонять, то что же будет потом? Ну, вообще нельзя. У нас же демократия, свобода слова. Зачем разгонять? Пусть они выскажутся.
Думаю, что нет. Ну, а причины? И так уж достаточно. Куда уж больше-то. Народ у нас такой. Кто сильный, того и любит. Демократия воспринимается как слабость власти. Вот и все. Если власть будет потакать инакомыслию, это будет восприниматься как слабость власти.
Надо бы. Они под наши права
подделывают, подстраивают столько, но они свою тематику ведут. Сначала за народ они говорят, а потом всех организовывают и против народа выступают.
Оппозиция разная бывает. Не оппозиционировать нужно, а народное ополчение создавать. Потому что если мы не объединимся, мы не выживем. Они там свое дело выполняют, а мы должны свое дело делать, себя сохранять. Вот, например, недавно казаки собрались, решили создать Казацкую республику, подать документы в ООН, все. Потому что говорят, ну все, нас выжили. Вот и нам тоже того же хочу пожелать, братьям-славянам.
Ну, я не думаю. Путин и Медведев, они же все-таки такие корректные люди вообще-то. Ну, почему-то мне, наверное, хочется так думать, может, поэтому я так говорю.
Ну, думаю, останется так же, как было. Как гнали, так и будут оппозиции. Потому что нашей власти надо обязательно сохранить то состояние страны, чтобы безнаказанно вывозить все богатства из нее.
Какое заявление Медведева о том, что нужна модернизация политики?
Его даже министр не слушает, не только кто-то еще, партия или еще что-то.
Власть, она показала, что она труслива, некомпетентна. Компетентно и слабо. А в таком случае выход только один – усиление репрессий. Потому что только в случае сильной позиции можно позволить свободу. В случае слабой позиции – усиление репрессий.
Честно, прогнозы я не люблю делать. Пусть будет, как будет. Но я за оппозицию. Все-таки она должна существовать. Иногда она помогает все-таки власти направить в нужное русло.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, усилятся ли в этом году репрессии против российской оппозиции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в эти минуты представители Международного авиационного комитета обнародуют на пресс-конференции в Москве окончательный вариант отчета о причинах катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в апреле прошлого года под Смоленском. В результате катастрофы погиб президент Польши Лех Качинский, а также более 90 человек, представителей высшего руководства Польши и общественных деятелей, направлявшихся на мероприятие в связи с 70-летием Катынской трагедии. Польша неоднократно выражала претензии к деталям расследования, произведенного МАК, и один отчет из-за накопившихся замечаний принять уже отказалась. На прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев, который следит за обнародованием окончательного варианта этого документа. Виталий, здравствуйте. Итак, о чем говорится в финальной версии отчета Международного авиационного комитета?
Добрый день. Ну, прежде всего, хочу сказать, что выступление председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной и председателя комиссии МАКа Алексея Морозова, комиссия, которая расследовала катастрофу самолета, на котором погиб президент Польши, вызвало громадный интерес. Зал Интерфакса просто не вместил всех журналистов, которые хотели бы присутствовать на оглашении результатов. Но начала Татьяна Анодина, она говорила очень подробно о том, что российская сторона была открыта максимально, потому что сам МАК – это общественная организация, которая подчиняется международному праву, и все было сделано по правилам. Предоставлены были в результате польской стороне 60 томов документации, более 20 тысяч страниц. Ну, а сами выводы следующие. Самолет был исправен. Пожара и взрыва в нем не было, однако при подготовке полета и, в частности, при подготовке экипажа польского к полету были многочисленные недостатки. Не было объективной информации о метеоусловиях. На карте, которая была у пилотов, неправильно была глиссада изображена и так далее. Были недостатки и в инфраструктуре, как сказано, в результатах работы комиссии и в инфраструктуре аэродрома Смоленск-Северный. Однако, как сказала Татьяна Анодина, эти недостатки не повлияли, не явились причиной катастрофы. А главные причины катастрофы – это непринятие решения экипажем уйти на запасной аэродром, отсутствие должной реакции пилотов на сложившуюся ситуацию. Ну, и такие детали были оглашены, что в крови командующего ВВС Польши, который в момент катастрофы находился в кабине пилотов, обнаружен этиловый спирт, то есть он был не трезв, а психологи уже посмертно выявили у командира экипажа Ту-154 конфликт интересов, который тоже повлиял. Одним словом, виноват польский экипаж, виновата польская сторона. Ну вот сейчас демонстрируется такой фильм «Реконструкция полета самолета польского на территории России», ну и самого крушения. И лишь затем будут вопросы журналистов. И, возможно, среди них будут и какие-то острые вопросы, потому что польская сторона предоставила замечания многочисленные к отчету МАКа, но, как сказал Алексей Морозов, глава комиссии по расследованию, сами замечания были на польском языке, что не соответствует правилам. Ну и, в общем-то, они не являлись техническими, так он выразился. Видимо, он разъяснит, отвечая на вопросы журналистов, что он имеет в виду.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире нашей программы был корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев, который следит за оглашением окончательного варианта отчета Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы самолета Ту-154 президента Польши, разбившегося в апреле прошлого года под Смоленском. Подробности в дальнейших информационных программах «Радио Свобода». Сейчас вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия передала Польше окончательный отчет о результатах расследования катастрофы самолета Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с Лехом Качинским. Оглашение результатов работы Межгосударственного авиационного комитета происходит в эти минуты в Москве. Тверской суд Москвы рассматривает сегодня апелляционную жалобу сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его аресте. Суд на Украине признал недействительным указ о присвоении Степану Бандере звания Героя страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Националистам не удалось погулять по Манежной площади.
Комментарии экспертов.
Все будет еще жестче. Как сложатся отношения власти и оппозиции?
Право автора.
Мавроди 2011. Илья Мильштейн. О пирамиде десятых годов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем резервного фонда России к концу минувшего года составил 25 миллиардов 440 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 88 миллиардов 440 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за декабрь сократилась на 15 миллиардов 220 миллионов долларов, или почти на 12%. Инфляция в России в декабре составила 1,1%, а в целом за минувший год – 8,8%. При этом стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, за декабрь увеличилась на 4,2%, до 2626 рублей на человека в месяц. В целом за год этот продуктовый набор подорожал почти на 23%. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады декабря снизилась с 8,35% до 8,25% годовых, говорится в материалах Центрального банка. В середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла около 15% годовых. Правительство России продлило на 2011 год действие пониженных таможенных пошлин на экспорт леса. В частности, ставка вывозной пошлины на необработанные лесоматериалы различного диаметра установлена на уровне 25% от таможенной стоимости, но не менее 15 евро за кубометр, а ставка пошлины на экспорт необработанной древесины тополя, эвкалипта и осины на уровне 10%, но не менее 5 евро за кубометр. Ранее предполагалось, что с 1 января размер экспортной пошлины на все виды необработанной древесины составит 80% от таможенной стоимости, но не менее 50 евро за кубометр. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре увеличились на 0,9%, а в целом за минувший год на 6,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в 2009 году бензин на российском розничном рынке подорожал на 8%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 62 копейки, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 60 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 88 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко в новом году меняет лицо. Для операции по омолаживанию приглашен фотохудожник Владимир Глынин, а проект называется «Театр. Образ 21 века», рассказывает Марина Тимашева.
Ближайшая премьера театра «Русалочка» в постановке выдающегося хореографа Джона Ноймайера. Фасады театра по этому поводу будут украшены необычными афишами, а фотокомпозиции Владимира Глынина. На ней в воде тонкая фигурка девушки в длинном голубом платье и еще мужчина в черном. Он похож на дирижера и кажется, что женщина-нота звучит, повинуясь властному жесту рук маэстро. Он – это Ганс Христиан Андерсен, автор сказки и персонаж балета Ноймайера. Владимир Глынин говорит, что снимал артистов в бассейне и сам 4 часа плавал вместе с ними.
Если бы мы снимали это в Лос-Анджелесе, существуют специальные большие короба, прозрачные. Вся съемочная группа стояла бы вокруг них, а модели плавали бы внутри. Вот мы не нашли ничего подобного и даже возможности изготовить ничего подобного. Поэтому все, что у нас осталось, это реальная съемка в бассейне. Мы снимали это в бассейне, я был в воде.
Одной афишей к балету Ноймайера дело не ограничится. Ирина Черномурова, глава международного отдела театра, говорит, что и впредь Владимир Глынин будет сочинять свои фотоспектакли для афиш, плакатов, постеров и выставок.
Раньше в старом традиционном театре была такая очень важная графа в контракте с любым художником – это создание плаката к спектаклю, который мог бы объяснить, дать какие-то ориентиры публике, что их может ожидать, когда эти выйдут на сцену. К сожалению, искусство плаката умерло. Сегодня невозможно ни одного художника призвать писать плакат. Все стали опираться на искусство факта, то есть на искусство той фотографии, которая реально фиксирует уже появившийся на свет спектакль. И вот отсюда родилась первая идея, если хотите работать с новым типом плаката, это размышление еще одного художника, который смотрит со стороны на театр. Это арт-проект театра и той сферы, которая занимается художественной фотографией, выставками, если хотите, моделированием реальности, фантазиями на тему реальности и даже нереальности.
Проект следовало бы затеять уже ради того, чтобы послушать, как Сергей Филин, глава балетной труппы в недавнем прошлом премьеры Большого театра, говорит о своих подчиненных и рассказывает, что однажды устроил для них фотосессию, а потом разместил снимки в театральном фойе.
В каждом из антрактов зрители не стояли в очереди в буфете, а они стояли в очереди, чтобы сфотографироваться рядом с этой большой фотографией с нашими девочками. Я тогда не стремился к тому, чтобы достичь каких-то таких рекламных результатов для девочек. Просто хотел сделать им приятное. Просто, чтобы их больше узнавали. Не вот эти портреты, как ты приходишь в драматический театр, где мертвые портреты блестящих совершенно исполнителей, которых не так много. Я хожу среди публики, ни один человек не останавливается около них. Но когда висят какие-то яркие художественные фотографии Анастасии Волочковой, все останавливаются, разглядывают, любуются. Никто сам не попросит. Но если мы для этих простых ребят, для этих простых девочек, мальчиков, которые сегодня по 7-8 часов в день отдают нашему театру, если сделать для них такую вот маленькую приятную акцию, и вот это то, ради чего стоит работать. Они снимают с себя комплексы. Они с этим живут, вот с этим комплексом переживаний они вступают на сцену, понимаете? Они все время, когда я имею возможность с ними общаться, они мне задают вопрос: а можем ли мы это сделать, Сергеевич? А вы вот сами верите, что мы это сделаем? А неужели я могу? Сергеевич, вы даже, если я вам назову сейчас подвал, где я училась, вы даже не знаете, где это, вот где я научилась балету. Понимаете, вот если они будут в этом принимать участие, вот что для меня самое главное. Когда-то это нужно было и Володе, и мне, когда я был молодым и маленьким, и всем из нас когда-то это было нужно.
Владимир Глынин сам 8 лет танцевал на сцене Большого театра. Значит, что-то он понимает про этот труд не только как фотохудожник. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Государственная дума России возобновила свою работу после зимних каникул. Отношению россиян к этому властному институту и посвящен сегодня выпуск рубрики, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, Государственная Дума не пользуется высоким доверием граждан страны. Последние данные Левада-центра таковы. Только 22% россиян ей полностью доверяют. 45% доверяют лишь частично, и 23% выказывают полное недоверие. А 10% респондентов затрудняются с ответом на этот вопрос. Об отношении россиян к парламенту рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков.
Государственная Дума или парламент в целом, если брать вместе с Советом Федерации, не авторитетный институт, ни в каком смысле. Его рейтинг, он находится в конце списка отношений к различным институтам. Из примерно 17 позиций доверие Госдуме находится где-то на 13-14 месте в разные годы.
Чем объясняется такое отношение россиян к парламенту?
Во-первых, люди не очень понимают функции парламента и, вообще говоря, что стоит за этим институтом, какую роль он должен играть. Во-вторых, то, что парламентаризм у нас за последние 10 лет полностью деградировал, и Госдума находится под контролем президента и правительства. В этом смысле она не самостоятельный орган, а лишь, можно сказать, собрание отраслевых или региональных или ведомственных лоббистов. В общем, скорее штамп законы, которые предлагает правительство, потому что 70% законов вносят сегодня именно правительство, а не Дума, что было бы нормально и естественно для развитого парламентаризма.
То есть вы хотите сказать, что люди в массе своей это понимают?
Они понимают и видят зависимый характер Думы, ну и, в общем, деградацию многопартийности. Фактически мы сегодня имеем дело с однопартийной системой, где доминируют Единая Россия, и есть две, там, ну, иногда три партии, симулирующих оппозицию или демонстрирующих такую внешнюю оппозиционность, но на самом деле, конечно, работающие на то, чтобы принимать те решения, которые нужны Кремлю. И люди это понимают, и здесь нет никаких иллюзий.
А как менялось отношение к этому социальному институту? В начале возрождения российского парламентаризма каково было отношение к парламенту? Верили в него?
Вы знаете, нет. Здесь отношения устойчивые, настороженные и мало меняется. В целом преобладает такое настороженное, недоверчивое отношение к Госдуме.
Директор Левада-центра Лев Гудков, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, социологи отмечают, что в недоверии к парламенту, как в капле воды, отражается настороженное отношение граждан ко всей российской политической системе.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.